Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 12 января. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать наш новый продюсер Бермет Талант и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Австралия сталкивается с острой нехваткой антибиотиков. Врачи и фармацевты ищут альтернативы этим лекарствам. Узнаем подробности уже скоро. В Лос-Анджелесе 80 раз вручили премии «Золотой глобус». Наш корреспондент США Михаил Комадовский подготовил подробный материал об этом.
Награду как лучший режиссер получил Стивен Спилберг за фильм «Фабельманы». Он основан на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии. Фактически это такой биопик. Картина также победила в номинации «Лучший драматический фильм».
Михаил также подготовил для нас подборку с последними новостями о войне в Украине. Послушаем интервью с Григорием Пунановым, которого мы записали для подкаста «Я русский и я против войны».
Сейчас начинается новый учебный год. Если меня слушают люди из Украины, у которых есть дети, мы начинаем учить с 7-летнего возраста. Если вы думаете, что вашим детям может быть интересно программирование, пожалуйста, напишите нам, позвоните мне. Найдите нас codeforfun.com.au.
О том, как украинские дети смогут получить бесплатный доступ к школе программирования, в нашем интервью чуть позже. Еще послушаем интервью Леры Швец со Светланой Мартинек, доцентом кафедры общего языкознания Львовского национального университета имени Ивана Франко, о связи национальной культуры и языка и о том, как история и менталитет страны влияют на ее язык. А также вчера в Великобритании в официальную продажу поступила книга «Запасной». Это мемуары принца Гарри. Как сообщают британские СМИ, к некоторым книжным магазинам очереди выстроились с полуночи. Сима Цискина поговорила об этом с журналистом из Лондона Юрием Галигу. А еще, если успеем, послушаем песню группы «Чиж и компания» о любви. Австралия сталкивается с острой нехваткой антибиотиков. Врачи и фармацевты ищут альтернативы этим лекарствам, которые всегда были легко доступны, и говорят, что найти замену сложнее, чем кажется многим людям. Подробности в материале Светланы Принцевой и новостной службы SBS.
Майк Янг работает фармацевтом 16 лет. Я работаю фармацевтом на рецептурных лекарствах примерно 7 лет, и мне ни разу не приходилось компоновать антибиотики с нуля, потому что они легко доступны в обычных аптеках повсюду и по нормальным ценам. Но недавно ситуация изменилась. Так, например, у меня была покупатель, которая побывала в 5 разных аптеках и не смогла купить эти антибиотики для своего сына. И фармацевт снова обратился ко мне и сказал: «А почему бы вам не попробовать сделать состав?» Аптекари, соединяющие компоненты для лекарства, могут изготавливать антибиотики. Но господин Янг говорит, что это, как правило, делается для тех людей, которые не переносят обычные коммерческие препараты. И тот факт, что их стали часто просить это делать, вызывает беспокойство. Это пугает, потому что, во-первых, это стоит больших денег, а во-вторых, это действительно высвечивает реальную нехватку этих основных необходимых лекарств для обычных австралийцев. В настоящее время в Австралии наблюдается дефицит более 360 лекарств, из них на 45 критическая нехватка. Но администрация терапевтических товаров TGA сообщает, что это меньше, чем в среднем за последние 3 года. Что касается антибиотиков, 20 препаратов в списке дефицитных. Вот что говорит глава TGA профессор Джон Скерритт. Это один из самых серьезных периодов нехватки антибиотиков, и проблема в том, что, похоже, нет единого фактора, приведшего к этому. Мы, конечно, должны помнить, что в северном полушарии сейчас середина зимы, и там много грудных и других бактериальных инфекций, поэтому эта нехватка наблюдается не только в Австралии. Проблемы с цепочками поставок и стихийные бедствия тоже сыграли свою роль в этом, говорит доктор Майкл Райт, заместитель председателя Королевского австралийского колледжа врачей общей практики в Новом Южном Уэльсе. Нам нужно найти для этой проблемы долгосрочное решение, чтобы пациенты могли получать доступ к антибиотикам, когда они в них нуждаются, и в ограниченных обстоятельствах, когда они им нужны, и без усиления устойчивости к антибиотикам. Ти-Джей заявляет, что принимаются несколько мер для решения этой проблемы, включая поиск подходящих альтернатив. Снова профессор Джон Скерритт. С июля этого года компании будут обязаны, если они получают компенсации от PBS, схемы фармацевтических льгот, от них будет требоваться хранить запасы, рассчитанные на 4-6 месяцев нормального использования. Ти-Джей признает, что часть давления можно было бы уменьшить, если бы лекарства производились здесь, в Австралии. Но профессор объясняет, что производить их все было бы просто невозможно. У нас есть реестр всех препаратов, разрешенных для использования в Австралии. Если посмотреть на лекарства в целом, вместе с медицинскими устройствами и другими продуктами, которые мы регулируем, у нас почти 100 тысяч этих продуктов. И нет ни малейшего шанса, чтобы Австралия могла производить все 100 тысяч наименований. Это даже более сложная задача, чем просить нас производить каждую марку и модель автомобиля, представленных на мировом рынке. Как ожидают специалисты Ти-Джея, нехватка антибиотиков уменьшится в ближайшие месяцы, и они надеются на возвращение к нормальным поставкам к Пасхе. Информация подготовлена по материалам Тани Дендринос из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана, за актуальную информацию. Мы продолжаем программу SBS на русском языке. Светлана Мартиник, доцент кафедры общего языкознания Львовского национального университета имени Ивана Франко. Последние несколько месяцев Светлана живет в Брисбене. Лера Швец поговорила со Светланой о связи национальной культуры и языка, о том, как история и менталитет страны влияют на ее язык, и, соответственно, поговорили о разнице менталитетов у носителей украинского и русского языков.
Прежде чем разговаривать с вами, вы мне прислали для подготовки книгу со статьями Анны Вишбицкой. Расскажите мне, пожалуйста, кто это и почему вы решили мне прислать ее статьи.
Анна Вишбицкая – это академик. Она родилась в Варшаве, живет она в Канберре. Сейчас это почетный профессор Австралийского национального университета. И живет в Австралии с 1972 года. Вишбицкая известна своими работами по семантике, прагматике. Она занимается поиском таких элементарных составляющих, которые будут одинаковы для слов разных языков. Потому что на самом деле слов, которые в разных языках имели бы абсолютно одинаковое значение, очень мало. Ну, это слова как «я», «другой», «думать», «чувствовать», и даже тут уже можно слегка поспорить. Ну вот это ее семантический метаязык, который она разрабатывает для того, чтобы сравнивать разные слова в разных языках, которые вроде бы мы используем при прямом переводе. И у нее есть очень интересная работа, работа 1996 года, где она анализировала культурные концепты и особенности русского языка именно как зеркало ментальности. Она пишет о том, что самые ключевые слова для русской культуры – это «душа», «судьба», «тоска». Но это как бы менее интересно, опять же, можно оспаривать. Но есть другая очень интересная вещь в ее работе. Она пишет о основных признаках, которые характерны для русского языка и культуры. Это эмоциональность, то есть очень высокий эмоциональный накал русской речи, богатство средств для выражения эмоций, нерациональность или иррациональность. Хотя советский режим распространял мнение о том, что все, так сказать, рационально и логично, на самом деле неосознанно, так сказать, подчеркивается ограниченность логического мышления. И речь идет о непостижимости, непредсказуемости жизни. Третье, очень важное, о чем она говорит, это неагентивность, то есть ощущение того, что людям не подвластна их собственная жизнь. И вот с этим связана склонность русского человека к фатализму, смирению, к покорности. И, наконец, четвертое свойство, о котором она говорит, любовь к морали. Абсолютизация моральных таких измерений человеческой жизни. Акцент на борьбе добра и зла. И вот это очень важно, потому что это есть в русском самосознании. Это не осознается. Но это есть, это присутствует, и это определяет и мышление, и реакции на события. Еще вот очень интересное у нее наблюдение. В русском языке достаточно часто встречаются безличные предложения. Там, где только один главный член. По типу «знобит», «светала». В украинском языке они тоже есть. Но они как бы менее частотные. Но тут требуется специальное исследование, чтобы мы говорили о том, что они действительно менее частотные. Но вот я попробовала сделать перевод. Дело в том, что в русском языке есть безличные предложения, в которых главный вот этот член – это краткое причастие среднего рода. И оно выражает определенные волевые акты. Например, поручено, приказано, велено, запрещено, указано, решено. Ну вот, например, велено всех задерживать, не приказано пускать, так? И вот на украинском языке я попробовала, во-первых, сделать дословный перевод. Он очень искусственно звучит. А во-вторых, я просто не нашла таких единиц. То есть я не могу это даже перевести. Язык как бы не пускает. Но я хочу сказать, что язык – это все-таки не жесткая система ограничений, потому что он дает очень богатый арсенал средств выразить свою мысль. То есть на самом деле… Вишбицкая говорит, что в любом языке мы можем выразить ту или иную мысль. Но просто в каком-то языке это будет более короткая формулировка, а где-то нам придется подольше поговорить.
Вишбицкая вот в тех статьях, которые вы мне присылали, она сравнивает русский, польский, русский, английский. Вы в своих работах непосредственно показываете в том числе русский и украинский. Мне очень понравилось у вас там про слово «любовь».
Вы знаете, тут, во-первых, есть в русском языке «любовь», в украинском языке «любовь» и «кохание». То есть уже есть разделение, уже есть разграничение. Потому что «любовь» может быть такое более широкое слово, а «кохание» между человеком и женщиной. То есть оно специализировано. И вот с этого начинается различие. Я просто собирала ассоциативные реакции на эти слова. В русском языке есть русский ассоциативный словарь Караулова, ну, под руководством Караулова созданный. А в украинском языке был словарь моей учительницы Нины Петровны Бутенко, и я потом продолжила эти исследования, сделала свой словарь. И вот тут оказалась очень большая разница, потому что есть специализированное языковое средство. Но это как бы не такое, может быть, глубинное отличие. Знаете, я бы хотела другую вещь продемонстрировать. Когда одно и то же слово имеет разное значение. Моя приятельница разговаривала со своим близким другом, который из России. И он ее спрашивает, ну как там ваш начальник? Она говорит, какой начальник? Ну как какой? Президент. Она возмутилась, говорит, он мне не начальник. Ну как не начальник? Он же президент. И так они и не поняли друг друга. И я ради интереса посмотрела в Википедию. Я подумала, в чем же отличие? В Википедии написано, я зачитаю даже. Статус президента України визначено в Конституції, я сокращаю, де сформульовані основні права та обов'язки президента як глави держави. То есть речь идет об его правах и обязанностях. Кроме того, повноваження, то есть полномочия, порядок його обрання, а також можливість усунення з поста та припинення його повноважень. То есть возможность снять его с занимаемой должности и остановить его полномочия. Если же мы говорим о Википедии российской, то там написано «высшая государственная должность Российской Федерации, лицо, занимающее эту должность». Президент является главой государства. Многие полномочия имеют либо непосредственный исполнительный характер, либо приближены к исполнительной власти. И вот что меня заинтересовало. Наряду с этим… По мнению некоторых исследований, президент не относится к какой-либо одной ветви власти, а возвышается над ними, поскольку осуществляет координирующие функции, имеет право роспуска Государственной Думы. Это же совсем разная постановка вопроса. То есть, когда речь идет о президенте Украины, Вот его права, его обязанности, то, что он должен делать. И, кроме того, если он, так сказать, не выполняет чаяния своих избирателей, то его можно отстранить от занимаемой должности. Слова одинаковые, то есть они в этот момент говорили оба по-русски, но понимания не было, потому что смысловое наполнение разное. Вот почему я все-таки считаю, что главное – это ментальность, а не язык. Все-таки ментальность.
То есть менталитет определяет язык?
Я думаю, что язык, с одной стороны, ребенок рождается в семье с определенной системой ценностей, выучивает определенный язык. Он учится мыслить в терминах этого языка. Ну, я не беру сейчас во внимание образную составляющую мышления и так далее. То есть ребенок усваивает готовую такую сетку, которую набрасывает на мир. С другой стороны, это общество прошло определенный путь развития. У него определенная история. Оно сформировалось определенным образом. И у него определенный менталитет. Вот этот пример, который я вам привела, он, по-моему, очень показывает вот это отличие, какие смыслы мы вкладываем в слова. Вроде бы дословный перевод, но не совсем. Есть такая, в последнее время развивается направление философии embodiment, воплощение. То есть язык – это в первую очередь язык человека. Так, то, как мы говорим. Томас Наджел когда-то написал статью «How is it like to be a bat?» «Как это быть летучей мышью?» То есть мы не можем себе представить, что чувствует летучая мышь, потому что у нас нет этого локатора. То есть, во-первых, в первую очередь на язык влияет наши особенности цветовосприятия, да? Потому что, например, был бы это язык существа, который не воспринимает цветов, не получает основную массу информации через визуальный канал, язык был бы другим. То есть влияет то, какие мы есть. Во-вторых, конечно, влияет наша история. Но потом язык запечатлевает наш опыт, нашу историю.
А вот если возвращаясь к Вежбицкой, я с ней абсолютно согласна по поводу слова «авось». Я даже зайду дальше и скажу, что, мне кажется, это в принципе слово описывает русскую такую ментальность. Да. А есть какое-то слово, как вам кажется, которым можно описать украинскую ментальность?
Но есть какие-то определенные ключевые слова культуры. Ну, во-первых, это слово «воля», очень важное для украинской культуры. Во-вторых, я когда-то дала своей аспирантке тему «гидность», и буквально через месяц после этого началась революция гидности. Так, то есть как-то мы интуитивно определили, что это слово очень важное для культуры, потому что буквально через месяц началась революция, которую так назвали. Поэтому, наверное, это вот эти слова. Воля, гидность.
Почему вы решили заниматься вот именно этим направлением лингвистики?
Ведь, знаете, мне кажется, что это очень важно, потому что, когда мы изучаем культурные ценности разных народов, вот, например, для украинского народа очень важная вещь – незалежность. Так? Это же очень важный концепт. Мы узнаем очень много про этот народ. То есть в этом случае через язык мы проникаем, ну, как бы в сознание, в душу этого народа. И поэтому это очень важно. Как народы видят друг друга, как они видят сами себя. Обычно не совпадает то, как ты себя видишь, и как тебя видят другие. И это, в общем-то, важно, ну, особенно когда сейчас и межкультурная коммуникация, и, как видите, даже войны. То есть это важно понимать, знать.
В Лос-Анджелесе в 80-й раз вручили премию «Золотой глобус». Лучшей драматической актрисой была признана Кейт Бланшетт. Награду как лучший драматический фильм получила картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Сам он признан лучшим режиссером. Кого еще наградили в этом году, узнаем из репортажа Михаила Комадовского.
Ну что, Golden Globes возвращаются. В Лос-Анджелесе в ночь на среду состоялась 80-я церемония вручения наград американской кинопремии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Награду как лучший режиссер получил Стивен Спилберг за фильм «Фабельманы». Он основан на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии. Фактически это такой «байопик». Картина также победила в номинации «Лучший драматический фильм». Лучшим актером драмы был признан Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине. Если не смотрели этот фильм, настоятельно рекомендую. Действительно, Батлер сыграл очень и очень хорошо и передал дух тому времени, передал дух Элвиса. Ну а лучшим актером комедии стал Колин Фаррелл за роль в фильме «Банши Инишерина». Лучшей актрисой драмы была признана Кейт Бланшетт за главную роль в фильме «Тар», где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра. На церемонии также выступил с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что «Золотые глобусы» начали вручать во время Второй мировой войны. Сражение Украины против российского вторжения символизирует борьбу за права нового поколения, которая знала о войне только из кино, сказал Зеленский. Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина will stop the Russian aggression on our land. Этот синхрон был опубликован телеканалом NBC на своей странице в YouTube. NBC транслировала церемонию в прямом эфире. По словам Зеленского, Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран мира. Война в Украине пока не закончена, но в ней наступают переломы. Уже понятно, кто победит, заявил Зеленский. Отдельным открытием этого вечера стала премия для 61-летней американской актрисы Дженнифер Кулидж. Она стала лауреатом премии «Золотой глобус» за роль в сериале «White Lotus» или «Белый лотос». На церемонии она появилась в поистине королевском образе. Получив награду, Кулидж посвятила свою речь только одному человеку, режиссеру «Белого лотоса» Майку Уайту, поблагодарив его за то, что доверил ей роль Тани, пожалуй, лучшей в ее карьере. «У меня были большие мечты и ожидания, когда я была моложе, но жизнь их будто сдула. Майк, ты дал мне надежду. Ты дал мне новое начало и изменил мою жизнь. Если вы не знаете Майкла Уайта, то он беспокоится о мире, о наших жизнях, о друзьях, он переживает о животных. Это один из величайших людей. Ты заставляешь людей жить дальше. Я люблю тебя, Майк», эмоционально сказала она, отчего Уайт даже прослезился. На церемонии Кулидж не только получила свой первый золотой глобус, но и вручила награду за лучшую мужскую роль второго плана Тайлеру Джеймсу Уильямсу. К слову, если не посмотрели «White Lotus», также рекомендую, поистине интересный и очень интересный сериал. И если смотрели, то вы, естественно, помните роль Тани, которая не умеет пользоваться лестницей. Если смотрели, то поймете эту шутку. Действительно, Дженнифер Кулидж хотела всю жизнь играть роли драматические, роли довольно серьезные. Ну, а ее карьера взлетела вверх только тогда, собственно, когда она начала играть в комедиях и играть довольно интересные и смешные роли. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила аргентинская картина под названием «Аргентина 1985». У аргентинцев в этом году очень и очень большой триумф. Сначала чемпионат мира по футболу, ну а теперь и «Золотой глобус». Я напомню, американская кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов. А кто из лауреатов в этом году является вашим фаворитом? Делитесь своими вкусами на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS. Вика, ну не могу не спросить, наверняка ты посмотрела один из фильмов лауреатов, которые были награждены прошлым вечером на «Золотом глобусе». Вообще, тебе нравится кино? И какой жанр в кино тебе нравится больше всего?
Миша, к сожалению, пока не видела фильмы-лауреаты, но несколько из них в моем обязательном листе для просмотра. Что касается меня, я люблю драмы, особенно биографические. Мой любимый фильм «A Beautiful Mind», на русском он называется «Игры разума» с Расселом Кроу. Это история о жизненном пути гениального математика и история его борьбы с болезнью, которая выливается в борьбу с самим собой. Тем, кто его не видел, обязательно рекомендую посмотреть. Ну, а тебя, Миша, попрошу сейчас рассказать нам о последних новостях относительно войны в Украине.
Польша в рамках международной коалиции готова отправить Украине роту танков «Леопард-2». Эти танки немецкого производства. Об этом на встрече во Львове с президентами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда. Из его слов следует, что Польша не будет поставлять танки сама по себе, а готова к таким поставкам по согласованию с союзниками. Прежде всего, нужно будет договориться с Берлином и с Германией, так как эта страна является производителем этих танков. Представитель немецкого правительства сообщил, что в Берлине пока не получали соответствующих запросов от союзников. Тут следует пояснить, что рота – это 3 танковых взвода, в каждый из которых входят по 3 танка, а также танк управления, то есть всего речь идет о 10 танках. Представитель правительства Британии же в среду также сообщил, что Лондон планирует поставить Украине танки, также танки. Премьер-министр страны Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса поработать с партнерами в течение следующих недель, чтобы продвинуться дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков. Слова британского чиновника здесь цитирует Financial Times. Во Львове, в западной части Украины, в среду прошла трехсторонняя встреча лидеров Польши, Литвы и Украины, стран так называемого «Люблинского треугольника». Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своих коллег за военную помощь. Он также сказал, что ожидает позитивного сигнала относительно поставок танков от еще одной западной страны. Очевидно, здесь он имел в виду Британию. При этом в Оклахоме, в США, начинается подготовка украинских военных к работе с ЗРК «Patriot». Я напомню, Соединенные Штаты выделили один такой комплекс, и Германия пообещала предоставить Киеву еще один. Подготовка 100 украинских военных к работе с американской системой противовоздушной обороны ЗРК «Patriot» начнется уже в этом месяце на военной базе «Форт Сил» в штате Оклахома. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. По его словам, обучение украинских военных будет включать теоретическую подготовку, тренировку с самой системой ЗРК, а также занятия в лаборатории. В Форт Силе находится основная тренировочная база армии США по эксплуатации и обслуживанию передовых систем противовоздушной обороны. Здесь же расположена школа полевой артиллерии и один из 4 основных учебных центров. Я напомню, обязательство передать Украине «Patriot» на себя взял президент Байден, когда президент Украины Зеленский посещал Белый дом. В прошлом году, в конце прошлого года, этот визит действительно стал историческим, так как это была первая поездка президента Украины за границу с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.
Спасибо, Миша. Я напомню, что с последними новостями о войне в Украине вас познакомил Михаил Комадовский. А сейчас предлагаю послушать очередной эпизод подкаста «Я русский, я против войны». Участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое, добавлю, не всегда может совпадать с мнением редакции. Мы начали записывать эти интервью в прошлом году, и сейчас подкаст выходит каждое воскресенье. В нем люди высказывают свою позицию насчет войны в Украине. И в этот раз гостем стал Григорий Пунанов из Сиднея.
Меня зовут Григорий Пунанов. Я живу в Сиднее. Мы переехали примерно 11 лет назад с моей женой Леной и нашими двумя сыновьями. Я руковожу сиднейской школой программирования, которая называется Code for Fun, которую мы создали с моей женой 8 лет назад. Мы учим примерно 1600 детей, обучаем их программированию здесь, в Сиднее, и у нас очень много студентов из разных других школ и разных других штатов. 24 февраля прошлого года я был в школе, в одной из школ, где мы учим программированию. Это Pimble Ladies College на севере Сиднея. Я только закончил свой класс, и в этот момент мне позвонила моя жена Лена в слезах и сказала, что «Гриша, они сошли с ума, они бомбят Киев, ты же говорил, что этого не произойдет». И я должен признать, что да, я до последнего не верил, что война возможна. Мы все, конечно, с ужасом наблюдали о том, что происходит вот в эти предвоенные дни. И я не знаю, может быть, я просто такой как бы глупый оптимист, но я до последнего надеялся, что войны не будет. Но, к сожалению, конечно же, я оказался неправ, и мы все видим то, что мы видим. Это, конечно, был шок для нашей семьи, абсолютный шок. У нас много друзей в Украине, и мы начали им звонить, писать. Это невозможно описать словами. Я думаю, что очень многие испытывали примерно то же самое чувство какой-то полной растерянности, шока, ужаса, стыда за то, что страна, в которой ты родился, творит чудовищные вещи, которые невозможно было представить в страшном сне. Никто не мог представить себе, что такое вообще возможно в 21 веке. И, конечно, первое, что делали, мы пошли на антивоенную манифестацию к Сиднейской опере через несколько дней. И, в общем, я думаю, что многие люди оказались в ситуации, когда они не понимали, что и как они могут сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Я думаю, каждый начал действовать так, как он считал нужным. Мы, естественно, стали помогать нашим друзьям и знакомым в Украине, переводить деньги туда, как и сколько могли. Мы продолжаем это делать. Бросили клич в Фейсбуке и через всех наших друзей объявили о том, что мы будем принимать детей украинских переселенцев в нашу школу бесплатно. И я очень рад сказать о том, что у нас 5 украинских детей, которые начали учиться с нами примерно полгода назад, до сих пор продолжают наши курсы. И, судя по всему, им очень нравится. Я очень надеюсь, что они будут продолжать и дальше. И, пользуясь случаем, я хочу сказать, что сейчас начинается новый учебный год. Если меня слушают люди из Украины, у которых есть дети, мы начинаем учить с 7-летнего возраста. Если вы думаете, что вашим детям может быть интересно программирование, пожалуйста, напишите нам, позвоните мне, найдите нас codeforfun.com.au. Это наш сайт, наша школа называется Code for Fun with 4 as a digit. Нас легко найти, мы большая школа, и мы готовы принять всех украинских детей абсолютно бесплатно. Будем рады принять всех, кто пожелает учиться. У нас много классов, и я уверен, что мы сможем принять всех, кто захочет. Почему важно не молчать? Мне кажется, действительно, это самое главное, что мы можем делать. Люди, которые не вовлечены непосредственно в этот конфликт, и которые находятся вне пределов Украины. Хотя у меня есть друзья, которые сейчас, которые поехали в Украину помогать украинцам. Я думаю, что самое главное действительно не молчать и просто разговаривать с теми родственниками, знакомыми, коллегами, бывшими коллегами, кто так или иначе поддерживает войну или кто сомневается, скажем так. Мне кажется, война будет идти до тех пор, пока большинство россиян ее поддерживает. И как только большинство россиян перестанет ее поддерживать, война закончится. И в этом смысле я честно признаюсь, что я отписался от нескольких своих друзей, которые поддерживали войну в самом начале войны. Но сейчас, честно говоря, об этом жалею. В общем, мне кажется, что нам всем нужно стараться разговаривать и продолжать стараться переубеждать тех людей, кто поддерживает войну. Мне кажется, это самое малое, что мы можем сделать, и это в наших силах, потому что это люди, с которыми мы когда-то дружили, это люди, с которыми мы когда-то разговаривали. И мне кажется, что если мы все противники войны начнем разговаривать с теми, кто так или иначе войну поддерживает, это то, что мы можем сделать, чтобы ее остановить.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. Сейчас долгожданное интервью Симы Цискиной, журналистом из Лондона, Юрием Голегорским, о книге, о которой сейчас, наверное, говорят все без исключения, «Запасной».
Во вторник в Великобритании в официальную продажу поступила книга «The Spare» – мемуары принца Гарри, герцога Сассекского. И, как сообщают британские СМИ, к некоторым книжным магазинам очереди выстроились с полуночи. Многих комментаторов занимает вопрос, в чем же притягательность такого рода откровенных признаний о трениях в королевском семействе. И об этом, и о многом другом мы поговорим с журналистом из Лондона Юрием Голегорским. Добрый день.
Добрый день.
Какие же главные скандальные разоблачения его королевских родственников можно найти в книге «Отставного принца»? На что больше всего обращают внимание?
Обращают внимание на знаменитую фразу Льва Толстого. «Все счастливы, все несчастливы одинаково. Каждая несчастная семья несчастна по-своему». Вы знаете, создается такое впечатление, что получаешь гораздо больше информации, чем хотелось бы или чем нужно было. Вся книга – это, по сути дела, на уровне сплетни. Это книга человека, который получил в детстве сильнейшую травму. Не позавидуешь никому. Он потерял любимую мать, принцессу Диану. И, по сути дела, любой психолог скажет вам, что не оправился от этой травмы до сих пор. И это проходит красной нитью через всю книгу. Но далее возникает перечень взаимных обид, взаимных травм, взаимных ран с семьей. Он считает, что семья не понимает, семья особо не понимает его жену Меган. Он отрицает, что когда-либо говорил, что семья – это собрание расистов. Дело в том, что это именно тот вопрос, который встал ребром во время интервью с Опрой Винфри в Соединенных Штатах, где, как показалось многим, в том числе и мне, Гарри и его жена Меган сказали, что королевская семья – это расисты. Но сейчас он это отрицает. Он говорит, они не расисты, они подсознательно негативно настроены по отношению к людям другой расы. А особая порция достается его мачехе Камиле, которую он считает нарушителем спокойствия в семье. А все прелести, все негативные прелести в кавычках достаются британской прессе, средствам массовой информации, но в основном таблоидной печати, которая копается в грязном белье и все вытаскивает на свет. А эту информацию им подают из Букингемского дворца злоумышленники из аппарата нынешнего короля и его супруги Камилы. Они сливают информацию. При этом четко не сказано, какую именно информацию они сливают, поскольку все, что было опубликовано печатью, это были выводы, сделанные журналистами по поведению супруги самого Гарри и Гарри. То, что они видели в ходе поездок вместе с ними, в ходе интервью и так далее. То есть здесь четкой информации нет. Если суммировать кратко, что происходит сейчас с этой книгой, я книгу не успел еще прочитать и не думаю, что буду читать. Книга была опубликована только вчера, вы интервьюируете меня через несколько часов после ее публикации. Я прочитал выжимку, сделанную из книги, довольно пространную выжимку, поэтому я знаю, о чем идет речь. Так, чтобы не получилось, что я Пастернака не читал, но знаю, я все интервью в Гарри я посмотрел. Так что у меня есть определенное представление о том, что написано в книге. Как мне кажется, есть очень сильная опасность, что Гарри станет, по крайней мере, в Великобритании, просто посмешищем.
Знаете, не так уж давно часто публиковалась фотография братьев Вильяма и Гарри. Казалось, что между ними прекрасные дружеские отношения. Любо-дорого было смотреть на двух принцев. В конце концов, ведь у Уильяма тоже были эти детские травмы абсолютно в такой же мере, да? А он как-то сумел или, ну, мы не знаем, потому что он никаких мемуаров на этот счет не публиковал, хотя он довольно открыто один раз в интервью говорил о своих страхах и депрессиях, но, может быть, все-таки жены их развели? Так часто бывает. Что принц пишет по этому поводу?
Вы абсолютно правы. Создавалось впечатление, что это великолепная четверка и что за ними будущее королевского дома. Гарри пишет в книге, что это фикция, это ложь. Никогда не было никакой великолепной четверки, что изначально и Уильям, и его супруга Кэтрин не приняли Меган, как, впрочем, они не принимали, и здесь он отмечает, ни одну из его подруг. Никогда. Он всегда чувствовал, что есть вероятность того, что его жена может стать аутсайдером в этой формуле. И пережил ли Уильям эту травму? Трудно сказать. Конечно, это сильнейшая травма. И опять же, можно выразить только сочувствие и Уильяму, и Гарри в той ситуации, в какой они оказались в детстве. Но, по крайней мере, внешне создается впечатление, что Уильяму удалось побороть себя, может быть, хранить эту травму внутри, в себе, но, по крайней мере, внешне это не высказывается в его поведении. Развели ли их жены? Бывает, конечно, бывает такой ситуации. Кэтрин – женщина с сильнейшим характером. Многие говорят, что будущее монархии за Камиллой и за Кэтрин. Именно эти две женщины спасут монархию для Великобритании и поведут ее в будущее. По крайней мере, никогда, нигде я не слышал никаких нареканий в адрес Кэтрин. Она ведет себя образцово. Она знает свое место, она знает, что сказать, и она знает, когда надо промолчать. Это великое искусство, и многие отдают ей дань уважения именно за это мастерство. Меган, очевидно, не обладает даром молчания, хотя бы судя по тому, сколько сотрудников она потеряла в ходе короткого пребывания в качестве жены герцога Сассекского, поскольку они не могли совладать с ее бурным характером, с ее требованиями, с ее напористостью и желанием всегда получить все именно в тот момент, когда просьба эта была высказана.
Ну и кроме того, известны истории с ее собственной подачей, с подачей ее близких и семьи, что она разругалась совершенно со всеми своими родственниками в Америке.
Абсолютно со всеми, кроме матери. И, конечно, очевидно, очень-очень такой напористый и жесткий характер. И в дворце было проведено внутреннее расследование, почему так много сотрудников покинули аппарат Меган. Результаты этого расследования не были опубликованы, потому что они, очевидно, были не в пользу Меган. С этих сотрудников была взята подписка о неразглашении. Это уже о многом говорит. И они, по сути дела, сейчас вынуждены молчать. Но если бы результаты были в пользу Меган, то, естественно, я думаю, это было бы опубликовано.
Конечно, всех занимает вопрос, будет ли какая-то реакция на книгу из Букингемского дворца. При Елизавете II королевская семья никогда не комментировала подобные публикации, хотя и раньше появлялись всякие скандальные материалы в британских таблоидах, но Букингемский дворец всегда молчал.
Ну, вы знаете, это королевский девиз. Никогда не жаловаться, никогда не объяснять. И не знаю, будут ли они придерживаться этого правила, этого девиза в данной ситуации. Если бы я должен был дать им совет, я бы сказал, конечно же, надо промолчать. И буря, эта буря в стакане, она уляжется очень скоро. Но я не королевский советник. Вполне возможно, они поступят иначе.
А каковы, по-вашему, перспективы на примирение Гарри с семьей? Хоть какой-то шанс есть?
На данный этап, я думаю, минимальный.
Знаете, о чем мне напомнила эта история? Ведь сестра Ее Величества, королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Маргарет, тоже была spare, запасной наследницей престола, и тоже за свою жизнь имела массу психологических проблем, хотя в то время нравы были не в пример строже. То есть не просто в королевском семействе быть на вторых ролях, есть определенная конкуренция.
Ну, что поделать? Да, конечно, есть. Она есть всегда. А в обычных семьях нет такого.
Совершенно верно.
Везде есть. Поэтому я начал с толстовских слов и с его определения счастливой и несчастливой семьи. Многое из того, что описывает Гарри в своей книге, можно найти в любой, абсолютно в любой семье. Поэтому я именно высказал такое опасение, что Гарри и его книга могут стать предметом для юмористов и сатириков, нежели для серьезного исследования того, что происходит сейчас с Институтом монархии Великобритании.
Но, может быть, эта история со временем станет темой очередного сезона сериала «Корона». Кто знает?
Может быть, может быть. По крайней мере, я лично знаю автора сериала «Корона», Питер Морган, и он сказал мне ни за что. Но, может быть, он изменит свое мнение.
Ну что ж, запасаемся попкорном на всякий случай. Большое спасибо. С нами был журналист из Лондона Юрий Голегорский.
Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо, Сима, за интервью. А наша программа подходит к концу. Сегодня в прямом эфире для вас работали наш новый продюсер Бермет Талант и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного окончания рабочей недели. И напоследок предлагаю послушать отличную песню группы «Чиж и компания» о любви. Берегите себя и своих близких. Услышимся уже в эту субботу в полдень.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.